Спасибо. Всем привет еще раз. Меня зовут Оля, я алкоголик. Сегодня я трезва один год и один день. И сегодня я вспоминала себя, свое состояние год назад и спрашивала себя, думала ли я, что я наберу такой большой срок, потому что это с тех пор, как я первый раз попробовала алкоголь, это самый большой срок трезвости в моей жизни. И где-то у меня... В глубине души какие-то такие маленькие мысли, надежды на навсегда и были, то на самом деле процентов на 90 мне настолько было вот плохо физически в то время, хотя я уже не пила, что я думала, что я на самом деле до следующего дня не доживу, что у меня сердце остановится или во сне, или просто вот посреди дня. И если бы мне год назад сказали, что я буду спикерить перед таким количеством людей, живых, в смысле реальных, не так, как там в каких-то алкогольных фантазиях можно было стадионы собирать, а вот перед людьми, при том, что я человек робкий, застенчивый, тогда была таким социопатом и мизантропом, я бы сказала, что, наверное, вы шутите, но так вот программа работает, да, она меняет людей, а как болезнь работает. Еще полгода назад, зная, что есть такая традиция спикерить на юбилее, я думала еще полгода назад, что я отпетляю как-то, вот, ну, спикерить не буду. И даже 3 дня назад, когда Юра меня спросил, буду ли я спикерить в этот четверг, я где-то там какой-то мышонок внутри меня сказал, может, ты откажешься, зачем вот это вот волноваться, бояться. Есть возможность тоже вот отпетлять не выступать, но мне на глаза попалось размышление о том, что мое темное прошлое больше уже не принадлежит мне, это не темное прошлое, а теперь это достояние и опыт, которым я должна делиться с другими людьми и помогать, возможно, им своим опытом. И у меня уже есть опыт спикерских в других городах, на других группах, и на самом деле очень приятно, когда после спикерского подходят женщины, девушки говорят, что они уже несколько месяцев или лет в АА и ни разу не слышали историю, похожую на свою, а вот именно как бы моя история просто там слово в слово повторяет их истории. Ну, что касается истории, первый раз я алкоголь попробовала в 14 лет. Это было, ну, с одноклассниками. Людей у нас было много, человек 10, а алкоголя было мало, 2 бутылки сухого вина, мне там, может, 50 грамм попало, я вообще не помню там ни вкуса, ни эффекта. И, в принципе, вот такого духовного пробуждения от алкоголя, про который я иногда слышала на группах, когда человек, у него там все менялось, он понимал, что это лекарство или там какое-то волшебное средство, у меня не было, не припомню. У меня начался такой период привыкание к алкоголю, курса до 3-го, мы были, ну, пили на вечеринках, пила я на семейных каких-то мероприятиях, но алкоголь целью не был, больше мы там интересовались там девочки мальчиками, кто там с кем в пары сложится, вот такое вот все. Алкоголь целью не был, хотя он всегда присутствовал. При этом я росла в семье, в которой нету алкоголиков вот по прямой линии. И на моих глазах вот не было примера, как человек спивается, поэтому ну, долгое время я считала, что алкоголики – это какие-то там лица без пола и возраста, которые лежат под забором. И то, что там от хорошей жизни можно, в общем-то, запить и спиться. Я себе не представляла, из-за этого у меня долгое время была проблема признания своей болезни. Где-то курсы на 3-м я поменяла специализацию, пошла на историю, археологию. Мы стали ездить на археологические раскопки, и там уже, конечно, и на магистратуре поступили там постарше ребята, и преподаватели там пили так крепко. В общем-то, на раскопках мы уже стали нормально употреблять, и тоже мы подружились с компанией айтишников в нашем же институте, и вот там ребята крепко пили пиво, и стали мы, ну, практически каждый день пить до упора, причем начинали мы так с большой перемены, мы выходили на подол, кто-то говорил «ну что», кодовую фразу, и мы уже как бы на пары не возвращались, шли пить, причем пили мы в кафешках до упора, пока они не закрывались, потом перемещались в какой-то там бильярдный клуб или в ночной клуб, и сидели там до 3-4 утра, чуть-чуть спали и опять шли на пары. Тогда никаких проблем алкоголь вообще не создавал, молодой организм все переваривал, хватало пару часов, в общем-то, отоспаться. И, ну, в принципе, для меня вот студенческое время, так еще вот даже с рассказов родителей, оно для того и предназначено, чтобы гулять, пить, веселиться, а потом как бы по окончанию университета взяться за ум, там, заняться карьерой, семьей и так далее. Тем более, что я уже работала с первого курса, и, в общем-то, все друзья наши там в компании работали. И пили мы очень много, там столица, по крайней мере, по долгу дел. И, в общем-то, если бы я такими темпами пила и дальше, я бы намного раньше у меня бы проблемы начались. И тогда же почему-то веселому совету мы там уже начинали ночевать на квартирах, которые там снимали ребята, которые посижали сообщак. Почему-то совету умному я попробовала там первый раз похмелиться, но что-то мне не зашло, это, в общем-то, в привычку не вошло на тот момент. И так бы, если бы я так продолжала, как я и сказала, да, раньше бы проблемы начались, но у нас случилось там несчастье, парень из нашей компании погиб от алкоголя, он напился и пошел гулять по проспекту Бажина, его сбила машина насмерть на полном ходу, и мы тогда собрались решать вопросы с похоронами, впервые вся наша компания, которая пила вообще не просыхая, никто себе не взял алкоголь, взяли либо чай, либо кофе. И после этого мы стали намного реже встречаться, намного реже пить. И у меня такой откат сильный назад получился. И начался розовый период, во время которого я работала, ну, и до сих пор работаю переводчиком, там в разное время по-разному оплачивалась, лучше, хуже, на тот момент очень хорошо. И, в общем-то, такую, как я считала, красивую жизнь вела по там, кафе, ресторанам. И мне очень нравились дорогие напитки. Я знала, что там с чем сочетать, какому сыру какое вино, какой там хамон, оливки, чиабатты. Вот единственное, что в тот момент уже я стала замечать, что мне мало. И вот всегда, когда мы сидим, даже если мы немного выпьем, мне всегда нужно на дом, домой с собой взять догонку, так называемый ночной колпак, который нужно было выпить именно на ночь. Мне казалось, что я без этого не усну. И когда росли, ну, дозы выпиваемого, то и дозы, конечно, этого ночного колпака росли. И где-то к 2010 году я уже стала пить практически каждый день. Я тогда стала встречаться с парнем и переехала к нему жить на Оболонь. И там как раз был расцвет этих пивных таких вот магазинчиков с региональным вкусным и всяким иностранным пивом. Я тогда еще помню, с кем-то по телефону говорила, сказала, какой район такой вот идеальный, чтобы спиться. Ну, чем я там как бы на 3 года и занялась плотно. Причем я понимаю, что ну, на тот момент я уже... Мне начинались на эту тему конфликты с родителями, и я, в общем-то, просто нашла себе удобный способ съехать и нашла удобного человека, с которым можно было жить и пить, потому что он геймером был, и он, в общем-то, каждый практически вечер они там в рейд какой-то уходили. Я знала, что он часа полтора от компьютера не оторвется. Мы перед этим там выпивали типа вкусного пива, чтобы уже как бы запах был, процесс пошел. А дальше я шла типа готовить ужин, и, ну и там у меня еще было по кухне этого там пива или чего-то еще запрятано замечательно. Плюс я всегда как там в магазин выбежать зачем-то, вот, пойти прогуляться самой, раз он со мной не хочет. Вот. И где-то в конце 2010 года, я помню, в декабре я проснулась и стала подводить итоги уходящего года. Причем при том, что я, ну, если я так в школе хорошо училась, хорошо стартанула, поступила в университет, в который я хочу, обогнав там золотых медалистов, хотя, в принципе, я хорошисткой была. Училась в институте хорошо, хорошую работу нашла, которой там завидовали. Все мои друзья еще там после задних на каких-то там мелких должностях. Это вот где-то к 2010-му они не только меня просто обогнали, а уже вперед вырвались очень так мощно. И я вот это вот, подводя итоги, понимаю, что везде у меня какие-то проблемы. Я там вовремя в налоговые отчеты не подаю, у меня там нет семьи, у моих друзей, у некоторых уже по 2 детей, в карьере у меня уже там какие-то простои начинаются. И тут я подумала об алкоголе и вспомнила, что у меня за этот год трезвых дней не наберется и 10. И меня просто подкинуло на кровати, я поняла, что у меня, значит, проблемы. Я полезла в интернет тогда что-то по этому поводу почитать. Причем я гуглила не алкоголизм, потому что, естественно, я себя такой проблемы тогда не видела. А я начала искать, что такое умеренная доза алкоголя. То есть человек, который пил там 357 дней в году, начал искать умеренную дозу. И мне тогда повезло попасть на форум No Drink, который, значит, у них девиз «Лечение алкоголизма путем общения». Там в том числе есть раздел про AA. А основной раздел — это просто каждая тема, это история других людей. Мне не повезло, что я попала на истории таких тяжелых запойных алкоголиков, почитав их, про их там тремор, белочки, как они разбираются в фарме, советы, как выходить из запоя, как, запоев у меня не было, как они там похмеляются на работе, с утра на работе там из шкафчика пьют алкоголь. Я подумала, какой же я алкоголик, у меня этого всего нету, ну, на самом деле, многое из этого потом появилось, но на тот момент не было. И, решив, что я не алкоголик, я благополучно продолжила пить дальше, пить каждый день. Но частоте уже особо некуда было расти, росли только дозы. И ну, там дальше у меня разные были периоды. Был период, когда я считала, что это плохо, просто плохая привычка. И вот для того, чтобы сформировать новую, как говорят, нужно 21 день вот воздержаться. Это тогда единственный момент, когда мне хватило на 19 дней. Притом я постоянно была на безалкогольном пиве, просто вот постоянно. То есть такая, и, ну, мне постоянно, естественно, хотелось не безалкогольное пиво выпить. Потом у меня был период, когда я говорила себе, что нужно сделать перерыв там на недельку, вот, чтобы просто там восстановился организм, печень восстановилась, и потом я буду потихоньку, по чуть-чуть. Причем на неделю у меня ни разу уже не хватало на тот момент. Я тогда уже работала в офисе, до этого я в основном фрилансила. И вот мне хватало дня на три максимум, а чаще всего вот утром я просыпалась с тяжелым таким физическим и моральным похмельем. Моральным из-за того, что я опять не сдержала слово данное себе и вчера пила, и шла на работу вот в этом состоянии ужасном. Где-то к обеду меня отпускало физическое похмелье. И потом я... ну, а моральное же продолжалось, потому что я такая вот зараза пила. Но только мысль где-то проскакивала, что, а может, все-таки сегодня, ну, чего-то там хорошего немного, и все, уже мир опять в красках был, уже я улыбалась, смеялась, жизнь налаживалась, все было замечательно, эйфория такая, и после работы я просто как зомби шла до там ближайшего магазина, причем я как, ну, алкоголик настоящий там меняла все магазины, чтобы не дай бог же там продавцы не подумали, что я каждый день пью, или там по телефону какой-то разговор симулировала, что это все не мне, вот, типа, что тебе взять, вот. Прятала, конечно, да, прятала. Потом у меня начался период, когда я поняла, что я уже остановиться не могу. То есть я это признавала, что у меня проблемы большие, остановиться не могу. И я понимала, что мне нужно бросать навсегда. Тут период начался прощание с бутылкой, я его называю. Значит, я вечером решала, что вот я вчера, конечно, это должен был быть последний день, но я вот плохо попрощалась, поэтому нужно вот сегодня хорошо попрощаться качественно. Причем качественно это было два варианта тоже, либо что-то там, ну, хорошее, дорогое, чтобы запомнилось уже навсегда, раз я навсегда бросаю, либо так уже напиться, чтобы, ну, мне хотя бы там полгода-год в эту сторону вообще не смотреть. Вот, и да, и причем этот период такой, наверное, года полтора длился. Каждый вечер я прощалась. Да, ну иногда я там уже опускала руки, смирялась, да, потом я уже поняла, что ну нет, вообще никак не могу. И я просто решила, что все, я умру от алкоголя, жизнь моя будет там короткая, безрадостная, лет до 40 максимум. И вот, и что. Значит, да, я от этого умру. И я вот так методично себя убивала. То есть я так лошадиными дозами пила и курила. Уже, да, началось с утра. На работу я с собой брала. Это тогда был период, когда я перешла на крепкие, потому что до этого я так в основном, ну, пиво как-то быстро с ним распрощалась. Вино пила и перешла на крепкие, потому что, ну, я с собой на работу брала с утра, потому что я не могла работать с этими уродами трезвой, будучи, как мне казалось. Вот, а, ну, вино, оно такое большое по объему, а крепкое, оно компактное, вот поэтому, как бы, коньяк, да, был всегда со мной, Вот, и уже 2016 год такой был самый тяжелый, это, можно сказать, к концу все шло. У меня уже стало давать алкоголь на психику очень сильно. У меня такие депрессивные состояния были. Я не хотела жить, я думала о самоубийстве постоянно. Я не чувствовала вообще ни желания жить, никаких стремлений, ни вкуса к жизни, даже вкуса еды не чувствовала. Я помню, что вот несколько месяцев, ну, мало того, что я переставала уже есть, когда я пью, такие звоночки пошли. Вот, так еще на работе, когда я там в столовой брала обед, мне было абсолютно все равно, что брать, потому что мне все на вкус было как какая-то мокрая вата, и чем запихиваться, в общем-то, в обед мне было абсолютно все равно. И я даже помню эту дату, когда, как я считаю, у меня первый шаг произошел, это было 16 октября 2016 года, когда мне было настолько плохо уже, что я при этом, ну, там, особо верующим человеком не была, но я упала на колени, просто молилась хоть каким-то богам, не понимала, обвиняла, не понимала, за что мне это, почему со мной такое происходит, почему мне так плохо, почему я пью и не могу остановиться. Просила какой-то помощи, как-то помочь. И если до этого жизнь без алкоголя мне казалась абсолютно вообще какой-то ущербной, инвалидской, скучной, пресной, серой, то вот в какой-то момент у меня вот этим вечером перещелкнуло, и я вдруг поняла, что я могу не пить, что жизнь без алкоголя может быть прекрасной, радостной, все вернется, и ну, что это реально. Какое-то вот такое прямо, как свет в конце туннеля я увидела, и такое облегчение испытала. И на следующий день я не выпила, и через день я не выпила, и еще не выпила. И я так аккуратно, потому что думаю, ну опять мне на неделю хватит. Но так мне хватило не на неделю, а на 5,5 месяцев. Это вот такая мне была дана легкая трезвость самостоятельная. Причем не сухая, а мне действительно, ну, вообще замечательное было время. Единственное, я понимаю сейчас, что мне не хватало программы и рекомендаций программы. Я на 3 месяцах завела отношения. И когда на 5 месяцах все пошло не так, у меня просто это было такое вот основа для срыва, для предсрыва. Все проблемы, которые стали наваливаться, я уже не знала, как их разгребать. Я не могла адекватно с ними справляться. Я поехала тогда за границу, в Амстердам, и тоже не знала рекомендации, конечно, что нельзя употреблять другие вещества. И когда мне подружка предложила покурить, потому что я там, может, пару раз в жизни курила всего траву, вот, я не отказалась, подумала, ну, это же не алкоголь, можно расслабиться там после перелета. Вот, и мозг споймал это вот ощущение измененного сознания, и на следующий день я уже просто, я вспомнила, как отключаться от проблем, как вот можно все это решить одним махом, и на следующий день я уже шла пить почему-то с таким вот уверенностью, что все, ну, пока у меня нет, не отключит, не отпустит, чтобы забыться. И вот я улетела в такой штопор, и мне этот срыв, ну, сколько это срыв у нас всегда считается отрицательным опытом, но где-то он мне положительно дал, он мне показал болезнь во всей своей красе, потому что я, ну, во-первых, все, что там было за эти полгода восстановлено, было просто похерено за пару дней. Здоровье, там, психика, эмоциональный фон. Во-вторых, как бы я как будто пыталась наверстать упущенное за эти полгода. Я так не пила никогда, как я пила в этот недельный штопор. И как-то мне удалось остановиться. Месяц я пробыла трезвой. И потом, вот когда мы говорим о безумии первой рюмки, вот этот вот последняя моя безумная рюмка, это для меня самый такой показательный был вариант, когда я поехала кататься на байдарках, уже думая, что все, я уже выгреблась, я уже трезвею, я уже трезвая месяц. И я села в байдарку с абсолютной уверенностью, что оно так и есть. И там какие-то были ситуации, которые меня напугали. Там вот я за жизнь стала бояться, сразу же, конечно, включилась болезнь, начала рассказывать, что мы все умрем. И со мной в лодке ехала подружка, которая просто всю дорогу начала тоже вот ныть, как она сейчас придет домой и расслабится пивом, это пока было тепло, а когда похолодало, как она расслабится коньяком. И когда мне это 4 часа капало, капало, капало на мозг, вышла из байдарки просто с четким намерением идти пить. Абсолютно, причем, ну, никакие доводы, я там в такси я вызвала уже по адресу магазина, а не до дома, по дороге где-то я там пыталась себе рассказать, что, может быть, чаем с лимоном ты полечишься, не так ты уж замерзла, промерзла, не так страшно, и не так ты заболеешь и умрешь. Вот, ну, как-то мысль эту сразу и отмела. Зашла в магазин, да, дурацкая, сразу сходу взяла там вехер и сок, вышла, стала лечиться, уже сразу прямо на улице стемнело. Вот, и еще в недельный, такой неделя минус из жизни. И вот уже в конце этого я начала, я понимала, что я сама не справляюсь, что мне тут цирк показал. Я начала искать выход, я понимала, что мне нужно куда-то обращаться за помощью. Я опять пошла на этот форум, попала в раздел AA, спросила, ну, начала думать про анонимных алкоголиков вообще читать. И позвонила своей знакомой девочке-психиатру, спросила у нее про лечение зависимости, причем я спросила как будто не для себя, а для кого-то. И она мне сказала, что, Оля, это очень сложно в зависимости. У меня прямо все упало. Она говорит, ну попробуй сходить в анонимные алкоголики, это единственное, что помогает. И я помню, несмотря на то, как мне плохо было, меня так, это тогда кольнуло, что она поняла, что я для себя спрашиваю в итоге. Вот. И так как бы со всех сторон вот эти вот путеводители, я понимаю, что ну, мне просто судьба была прийти. И я пришла вот в мае 2017 года в анонимные алкоголики на первую группу, на спикерское, год назад почти. Причем я себе обещала, что я буду ходить, пока мне не понравится, потому что я для себя как-то решила, что у меня, наверное, последняя надежда уже. Хотя я не пробовала ни реп-центров, ни капельниц, ничего, но я вот не доверяла другим людям. Я рассчитывала всю жизнь на свои силы только, и вот единственное, куда я решила обратиться за помощью, это анонимные алкоголики. И мне очень понравилось, что у меня ну, как-то так очень тактично все подходили, никто не рассказывал, ни как часто мне ходить, ни во что мне верить. Что для меня, как для алкоголика, очень ценно, потому что если на меня где-то хоть как-то надавили, меня бы просто вот ветром сдуло. Вот. И откуда-то у меня была уверенность сразу, ну, желание идти по программе. Даже так вот недавно вспоминала, откуда. Ну, вот, то ли я много прочитала про анонимных алкоголиков, оно все время вот про программу было. Я единственное позволила себе такую роскошь, как не сразу пойти по программе, а я повыбирала спонсора, причем выбирала его не потому, что мне я какая-то переборчивая, а потому что мне вот реально все девочки нравились. Просто я слушала в каждой где-то свою какую-то там часть истории, свое там отношение. Вот. И пошла я по программе. Значит, первый шаг тогда был сделан. Единственное, ну, по программе мы его тоже сделали со спонсором. Единственный у меня был момент, когда у меня было полгода трезвости, что-то такое пошел период, у меня только ленивый в сообществе, не засомневался, алкоголик ли ты. И я вот тогда как раз эти воскресные утренние группы открылись и, по первому шагу, и я туда стала ходить, вот так, как я это называла, прощупывать первый шаг. И, ну, я там послушала, повысказывалась, поняла, что нет, вот первый шаг у меня твердо сделан. Я вообще не сомневаюсь, мне так спокойно было признать себя алкоголиком, на группе назвать. И вот в этом я ни на секунду за этот год не сомневалась. Второй шаг, в общем-то, помог мне, да, определиться, ну, прийти к моей высшей силе, определить ее, потому что, когда я пришла, у меня было столько всяких знаний со всех сторон, с религиозных, с книг, откуда-то услышанное, увиденное. И вот это вот откинуть все и как ребенок полностью составить характеристики своей высшей силы для себя, мне это очень на тот момент зашло. То есть я это сделала. И хотя вот мои характеристики моей высшей силы, в общем-то, повторяют во многом богов из разных религий, но тем не менее мне вот как-то оно зашло, то, что вот я сама, да, это для себя обрисовала. Третий шаг, ну, на тот момент, как спонсор мне все время говорил, на тот момент о том, что программа очень простая, не усложняй, потому что усложнять я всегда любила. Вот, и он для меня тогда очень, в общем-то, просто и схематически, слава богу, выглядел в том, что нужно взять просто свою жизнь со всем говном, которое в нее привнесла, и передать своей всемогущей, любящей, высшей силе, чтобы она мне помогла с этим всем разобраться, и тогда тоже большое облегчение почувствовала, что я не одна теперь, и что, ну, вот со мной мой Бог. Четвертый шаг для меня был, наверное, самым мощным и самым длинным. Я его очень долго делала. У меня просто был там инсайт на инсайте, затык на затыке, вот в злобах и обидах. Он полностью там поменял мое мировоззрение. На второй колонке уже я увидела, что даже когда я просто прописывала ситуации, что меня окружали на самом деле всю жизнь очень хорошие люди, и никто мне на самом деле не хотел никакого вреда, а в основном все мои обиды были из-за того, что, ну, у меня были куча ожиданий ко всем людям, как мне нужно, чтобы они поступили, а они так не поступали. И, конечно, вот эти вот неоправданные ожидания и приводили к моим обидам. Страхи. Страхов у меня было очень много, 85. Причем мы тогда со спонсором решили, вот, например, у меня был страх водить автомобиль. Я говорю, что, ну, я как бы вожу, водила на тот момент уже больше 10 лет. Когда я пила, я пьяная никогда за руль не садилась. Один раз села на утро после, нормально поцарапала, и даже уже из бадуна не садилась никогда за руль. Поэтому у меня машина, в общем-то, на приколе стояла эти вот годы. Ну, я вот говорю, что я уже полгода трезвая, а за руль я садиться не то, что боюсь, но у меня вот дискомфорт какой-то. И мы решили тогда, что мы этот страх вождения, мы его разобьем там на несколько. У меня где-то страхов 8 было, и пробить колесо на скорости, и сбить пешехода, и там вплоть до того, что не припарковаться, когда я куда-то доеду. Вот. И также вот у меня было много страхов, там, связанных с детьми, с отношениями. Все это как-то я расписала. И при этом я не увидела, вот, ну, когда говорят, что самоупование – это причина всех наших страхов, я, наверное, через один страх только увидела свое самоупование как причину страха. Но вот разговор, который после инвентаризации по страхам о разнице между верой и доверием со спонсором, про канатоходца под куполом цирка, вот я не знаю, мне после этого разговора так перещелкнуло что-то, что у меня просто страхи, ну, как-то очень быстро… Раз и ушли практически все. Потом, ну, сексуальная инвентаризация мне вот на тот момент как-то показалось, что мы где-то там с одной стороны только подошли, копнули. И вот сейчас где-то в 9-м шаге я вернулись, мы немножко там пересматриваю какие-то моменты. 5-й шаг, но он для меня вот самый страшный был до 5-го шага, и где-то за неделю до него я стала очень сильно волноваться, мандражировать, при том, что у меня ничего там такого страшного не было, но просто были вещи, которые я никогда вслух не проговаривала, и вот мне вот было очень страшно вообще, что они прозвучат. И после 5-го шага у меня вау-эффекта этого не было, о котором тоже многие говорят. Но я помню, что когда вот этот час наедине с собой, им нужно было пересчитать там часть книги и в том числе историю актера. Я вот впервые, до этого я, сколько я не считала, я как-то вот себя там не находила. А как раз после 5-го шага я прочитала, у меня прямо вот челюсть отпала, потому что я не то, что каждое слово, у меня каждая буква там про меня была впервые. Вот 6-й, 7-й шаг, ну они тоже, ну, классически там бонусом шли к 5-му. После этого молитву 7-го шага я стала каждое утро читать, и я тоже, вот у меня быстро не происходят какие-то вот такие как вспышки открытия, но со временем я стала замечать, что у меня как-то дефекты характера мои проявляются меньше и меньше, то есть высшая сила, те из них, которые никому, видно, полезны не будут, она забирала. При этом, ну, говоря о дефектах характера, еще там в 4-м шаге, для меня это тоже была 4-я колонка открытия, потому что я думала, что у меня дефекты характера основные – это там лень, прокрастинация, зависть, а на самом деле у меня топ-дефектами были осуждение, неприятие, критика. То есть я была такой вот какой-то брюзгой, которая ходила и все не нравилось, всех критиковала. Вот, как-то так. Для меня это было очень удивительно. Я на себя так посмотрела со стороны. Где-то даже и неприятно было, но, слава богу, я там с 4-го шага не слетела. Вот, затем 8-й шаг. Составила я список. Не такой он у меня был большой. И тогда мне там на 8-м шаге случилось. Мы как раз когда должны были встречаться со спонсором и делать из списка 8-го шага 9-й. Мне позвонили, сказали, что моя подруга покончила с собой. И она перед тем, как это сделать, за неделю до этого написала мне письмо, в котором она говорила о самоубийстве, а я ей не успела ответить. Вот. И я очень боялась, что меня сейчас накроет чувство вины, которое неизвестно, куда меня приведет. И слава богу, что мы в тот вечер встретились со спонсором. И хотя этой девочки не было в восьмерке, мы потом в конце нашего разговора решили внести в девятку и этот опыт получить письма умершим людям, вот, которые, когда я сделала, меня, конечно, очень отпустило в этом плане. Так, 10-й шаг. Ну, классическую десятку я как-то достаточно редко делаю, потому что, ну, мне больше нравится как рабочий 4-й шаг. То есть, да, я ее делаю, но частично. То есть я там, да, молюсь, я звоню спонсору или кому-то. Ну, а дальше я в основном прописываю по четверке все. 11-й шаг. Люблю, умею, практикую. Очень, да, он мне... Причем утренний, вот как только третий шаг мы сделали, я стала утренний, вечерний делать, а дневной он как-то в процессе подключился. Вот когда у меня настолько тогда вот хорошее состояние было после третьего шага, у меня ушло вообще какие-то мысли об алкоголе, что когда меня вот что-то выбивало из колеи, мне настолько хотелось вернуться вот в это состояние душевного покоя, которое я вообще до этого по жизни, в принципе, и не знала, что я вот стала молиться в течение дня, медитировать, и как-то вот этот дневной 11-й шаг, он связал этот утренний и вечерний, и у меня такой был замечательный просто период золотой, когда оно просто день проходил как по маслу. 12-й шаг, мне уже, поскольку я 9-й, да, при 9-й я, извините, проскочила, 9-ка сделала уже больше половины, сейчас там у меня финансовое несколько осталось. Где-то сейчас у меня затык, я прокрастинирую, понимаю, что я просто уже сделала 9-ку тем, кто знает, что я в программе, там, близким людям, друзьям, которым я могу это объяснить. Сейчас я подошла к такому там группе людей, которым вот, я не знаю, сколько им там говорить, не говорить, вот как-то у меня где-то какие-то, опять немножко забегая вперед, опять же, в будущее, возвращаются страхи. Вот это мой затык. 12-й, мне уже, значит, можно брать под спонсорных. Езжу в реп-центры, причем поначалу это было вообще через не могу, через не хочу, я не знаю, мне так не хотелось, меня прямо аж трусило, когда я ехала, но просто было несколько случаев, когда я ехала туда в настолько плохом состоянии, а выходила настолько вообще как заново рожденная, настолько перезагрузка там происходила, хотя ну, ничего, даже в одном случае я даже там ничего не рассказывала, как-то не получилось, но вот просто действительно там... Это работает вот в моем случае. Что сейчас? Ну, вот программа, что мне дала, таких из, наверное, основных вещей, это духовность. У меня просто раньше понятие духовности было абсолютно там полностью с религией связано. Только про религию оно было. Вообще такими категориями до программы не мыслила. А второе это здесь и сейчас находиться, жить сегодняшним днем. За то, что сразу убрала самобичевание, потому что я в прошлое перестала заглядывать, мне оно тоже как-то очень сразу зашло. Несмотря на то, что я раньше очень часто видела там в фейсбучиках, ВКонтакте, там еще где-то всякие эти мысли мудрых людей о том, что нужно жить здесь и сейчас. Я говорила, да, да, конечно, нужно, но как это делать и для чего это делать? Я абсолютно не понимала, вот пока не пришла в программу, где мне это как-то сразу я поняла, как, для чего, и, соответственно, оно вот помогло, да, не в прошлое не заходить и в будущее не заглядывать, то есть, соответственно, оно автоматически уже стало страхи убирать. В работе, вот я на той же работе работаю, и с тем же коллективом, с теми же людьми, с которыми я не могла работать трезво, я не могла не пить. Сейчас у нас вообще замечательные отношения. С родителями хорошее отношение, с друзьями. Я в четверке, увидев свой эгоизм, эгоцентризм, который я поначалу отрицала, то, что я когда там с ними общалась, я вообще у них не спрашивала даже, как дела, мне это было неинтересно. У меня подружка родила ребенка, я полгода не знала ни как зовут, ни даже девочка это или мальчик, мне было настолько неинтересно. Мне только нужно было о себе всегда им рассказать. Ну и вот это, конечно, тоже кардинально изменилось. Прекрасные у меня с друзьями отношения. В группе учусь заново ответственности, быть ответственной, беру служение. Я секретарь четвергов, веду спикерские, я секретарь группы, у меня там временное служение уже с финансами связанное. В общем-то, приятно, что доверяют. Ну, также закончу благодарочками. Благодарна высшей силе, которая сохранила меня в живых и привела меня в анонимные алкоголики, потому что у меня с тех пор началась, в общем-то, абсолютно другая новая жизнь. И очень благодарна своему спонсору, которая терпит мои какие-то там простои и поддерживает всегда. И были у меня за этот год реально тяжелые дни, когда только там с ее помощью, с помощью друзей, из группы, которая просто вот до часу ночи иногда со мной разговаривали, выводили меня в нормальное состояние. Я осталась трезвой, трезвая сегодня. Спасибо, что послушали.
Спасибо. Минут 5-7 на вопросы. Пожалуйста, если есть вопросы какие-то, то можете задавать. Да, Гена.
Да, Гена.
Гена.
Привет, Гена.
Это вопрос. Не утратила ли ты способность мечтать? И изменились ли цели или мечты после того, как ты прошла программу и вернулись на продукты?
Спасибо. Не то, что не утратила. Я утратила еще способность мечтать в употреблении. У меня, вот помню, последние там полгода вообще никаких стремлений. То есть, меня спросили, там, что ты хочешь, да, как ты там видишь. Вообще не видела. Я просто уже там как-то через пару лет к смерти готовилась, поэтому ничего ни о чем не мечтала, ничего не хотела. Сейчас, ну, тоже в будущее не стараюсь особо заглядывать. Мне даже как-то... Ну, конечно, есть какие-то мечты и стремления, но в целом настолько так гладко идет. Вот просто есть доверие, что Бог сделает все даже лучше, чем я могу себе намечтать. Поэтому, конечно, мечтаю. Ну, как-то так, спасибо.
Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Да,
давай. Девятый шаг финансов у тебя большой?
Нет, небольшой. Я вот как-то, ну не знаю, может быть, воспитывалась таких моральных принципов, что особо... Я даже, у меня одно там воровство было, и то больше вот из любопытства поймают, не поймают, чем вот ради там самого этого. Ну и то там какая-то мелочь была, типа компьютерной мышки, ее уже вернула. Вот, а так там, ну, не знаю, я думаю, там долларов на 300 осталось. Пожалуйста.
Еще вопросы? Да,
Дарья. Скажите, есть какие-то убеждения, либо принципы, либо какие-то постулаты, которые приобретенные в программе, которые вот в тяжелый момент у тебя как-то вытягивают морально? Вот случается какая-то критичная ситуация, ты вот вспоминаешь? Ну, там, к примеру, Бог есть, да?
Вспоминаю, да. У меня, причем, спасибо, у меня вот такой... Я просто понимаю, когда мне вот что-то накрывает, вроде знания есть о программе, но они все просто у меня вылетают. И мне нужно, почему обязательно кому-то позвонить, потому что те вещи, которые я сама кому-то могу вот умно втирать после группы там или на группе, они у меня абсолютно выбиваются. И... помню из того, что мне вот там хорошо заходило, это то, что тебе все дается по силам. То есть Бог тебе дает только по силам. И как-то меня тоже очень вернул в реальность вопрос, кто управляет твоей жизнью, когда я там стала из-за работы очень психовать. И я поняла, что управляет моей жизнью сейчас там не Бог, не я, не мои даже работодатели, а просто паника, которую развели мои сотрудники. Все такие вот вещи, которые возвращают. Спасибо.
А у меня такой вопрос. Вот говорила, что там, когда было отрезать 5,5 месяцев, ну, чувствовала легкость и так далее. А вот есть ли сейчас вот это вот испытание вот такого некого кайфа, можно так сказать, трезвости? Вот именно вот моменты, когда вообще именно лучше, чем под алкоголем, можно так сказать.
Спасибо. Да. Есть. Но оно такое более ровное. Вот мне нравится тоже постулат о том, что счастье должно быть тихим. И я понимаю, что если... Иногда бывает вот такое, начинается эйфория, но понимаешь, что нужно гасить, потому что если ее разогнать, то потом эти качели дадут, в общем-то, на следующий день и похмелье эмоциональное, и, ну, вообще очень неприятное потом ситуация. Поэтому вот в целом такое... Мне даже нравится вот это вот состояние покоя, такое ровное, спокойное, без вот этого там... А, как здорово. Да, просто чтобы не качелило. То есть, если вот меня начинают заносить туда наверх на эйфории, тоже постараюсь там с кем-то как-то эту радость скинуть, с кем-то поделиться, вот что-то хорошее сделать, переключиться, выйти из своей головы, чтобы просто этот разгон остановить. Спасибо.
Все, больше нет вопросов?
Да, Таня, алкоголик.
Привет.
Нет вопроса, все
хорошо разложила. Я просто хотела сказать, что ты Буся, тебя поздравляю, ученик, ты такая молодец. Единственное, вот пятихатка, благодарочка, вот такой красивый словарь.
Спасибо.
Из жизни.
Из жизни. С кем поведешься, Танюш?
Спасибо большое за свидетельство.
Хорошо, спикерская подходит к концу. Давайте, давайте поздравим Олю.
Спасибо тебе большое. И Олег.
Олег.